Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего их не прошло.
Доброе утро, уважаемые слушатели Радио России, Радио Донтер. Андрей Константинов в студии, за режиссерским пультом Александр Аракелян. И скажу сразу, 17 января сегодня на календаре день детских изобретений. Да, друзья, принято считать, что открытия и изобретения делают ученые, которые имеют огромный багаж знаний. Сейчас я приведу вам примеры, которые покажут, что это правило не всегда работает. В 1873 году 15-летний американец Честер, испытывающий новую пару коньков, пытался найти способ, чтобы защитить уши от лютого мороза и промозглого ветра. Он наматывал на голову шарф, но это не слишком помогало и спасало его. Он решил соорудить нечто, что греет уши, но при этом не является ни шапкой, ни шарфом, ни чем-либо еще привычным для того времени. Так родилась идея меховых наушников. Вскоре он запатентовал свое изобретение. В 30-х годах уже прошлого века также американец, 6-летний Роберт Патч, задумался над игрушечной машинкой, которую можно было бы легко разбирать, собирать и при желании превращать в другие виды грузовиков. Он создал вполне рабочий прототип грузовика из обувной коробки, бутылочных крышек и гвоздей. Игрушечный грузовик-самосвал с откидывающимся кузовом появился на свет в 1936 году. Папа Роберта работал патентным поверенным. Мимо изобретения не прошел, помог с регистрацией патента. И уже в 21 веке москвич, 14-летний Дмитрий Резников, разработал зубную щетку для космонавтов. Включение кнопок в определенной последовательности приводит к подаче пасты к щетине из специальных каналов, находящихся между щетиной, включением компрессора, прогоняющего воздух через щетинки, не позволяя пасте засохнуть, а затем засасывающего отходы обратно в щетку. Таким образом, щетка работает без воды. И примеров, конечно, можно привести еще немало, но лучше поговорить с юными донскими изобретателями. Как генерируются новые креативные решения? В какой сфере жизни нужно больше технологических преобразований? Об этом поговорим сегодня с гостями нашей студии. Алексей Лащиков и Дмитрий Набиуллин. Доброе утро, ребята!
Доброе утро.
А еще один Дмитрий Торопов. Доброе утро.
Доброе утро.
И это победители конкурса научно-технического и инновационного творчества «Шустрик» в Ростовской области. Ребята, ну вот сейчас вы услышали вот об этих изобретениях, которые создавали такие же мальчишки, как и вы. А вы в каком возрасте заметили, что в мире не все полезное уже придумано? Ну давай, Леша.
Я начал заниматься робототехникой в возрасте примерно 9 лет.
9.
Ну, достаточно рано. Но сначала, наверное, ты не задумываешься о создании чего-то инновационного. Интересен сам процесс. А потом ты начинаешь думать, как из этого можно извлекать выгоду и, возможно, зарабатывать дальше.
Уже в 9 лет появилась мысль, как извлекать выгоду? Или все-таки, когда ты чуть повзрослел?
Ну, в 9 лет интересен сам процесс. В начале пути, в принципе, всегда почти интересен процесс, когда ты начинаешь. Ты не задумываешься о цели. И настоящее классное хобби – это когда ты думаешь о процессе.
О процессе.
Тебе нравится делать что-то. А потом уже ты начинаешь думать, а как это можно применить в жизни.
Дим, давай, ты хотел тоже, порывался что-то сказать по этому поводу.
Я с детства увлекался электроникой. Мне нравилось что-то делать для себя, какие-то маленькие проекты. Уже лет 10 я понял, что могу делать какие-то большие проекты, которые будут инновационные и помогать людям.
То есть тоже сам процесс тебя где-то в какой-то момент захватил?
Сначала был интересен только процесс, да, создания разных устройств. Но потом я понял, что можно создавать реально хорошие проекты.
Другой Дмитрий готов тоже что-то ответить.
Ну, как я с раннего возраста вот очень увлекался Лего, собирал Лего. И вот я думал как-то вот что-нибудь свое создать, изобретение какое-нибудь. Именно И все вот я думал, как это мне реализовать, с помощью чего, как. И вот где-то лет в 12 я наткнулся на кружок робототехники. И меня мама туда записала, и у меня просто развязались руки.
Можно считать, что с этого начался путь изобретательский. Что своими руками ты пытался создать в этот момент?
Ну, я пытался создать какую-нибудь вещь, какую-нибудь прикольную... изобретение, которое будет полезно вот как мне, так какое-нибудь.
Ну, тоже так же, как вот ты с Лего, да?
Да.
Игрался, занимался.
Ну, пытался создать какую-нибудь новую игрушку для себя.
Для себя или с мыслью, что и для других она подойдет?
Ну, я тогда в раннем...
Совсем в раннем возрасте, давай назовем это так.
Тогда еще не думал о том, чтобы это развивать именно для других детей, также игрушки такие делать. Я тогда думал, ну, для себя это как-то сделать.
Ты как тот самый Роберт Патч, который в 6 лет вот решил вот этот самосвал какой-то сделать, да, игрушку, грузовик, чтобы там с откидывающимся верхом что-то менялось. Ведь начиналось-то с того, что у него не было в магазинах никаких вот подходящих игрушек. Он-то решил именно из-за этого. Тоже интересно. Хорошо, ребят, а все-таки с чего начинали свои первые шаги? Вот что это было? Вырезание из чего-то? Или паяльником работали? Что-то собирали, ломали, доламывали и потом складывали это все, как-то монтировали? Не стесняйся, Леш, рассказывай.
Ну, наверное, с самого детства я увлекался созданием чего-то. Я любил рисовать, делать что-то из пластилина. Когда я научился, ну, когда я увидел, что можно делать что-то более профессионально, то есть детали брать, паять их, создавать что-то новое, интересное, добавлять на 3D-принтере, печатать корпус для этих деталей и создавать полноценное устройство. Я, ну, просто стал... Мне стало удобнее выражать порывы свои творческие.
Дмитрий Набиуллин, что он скажет по этому поводу?
Ну, я собирал простые электрические схемы. Уже в 7 лет я умел хорошо паять. Вот мне помогал папа часто. Потом... Я уже собирал более сложные схемы и понял, что мне нужно учиться еще чему-то новому. И я пошел в кружок робототехники, там научился программированию, а потом уже и 3D-моделированию.
Это очень увлекательный процесс, которого, наверное, не хватало в моем детстве. Даже речь об этом не заходила. А вот скажите, четко ли понимаете, что можете что-то создать для взрослых? Какие-то технологии?
Ну, мы
в помощь с Димой, взрослым.
Мы с Димой сейчас работаем над проектами, и целью своих проектов ставим помочь большинству людей сделать что-то интересное для всех, ну, то есть для детей и для взрослых.
А как считаете, те самые взрослые, все ли они для детей создали, или они уже забыли, что детям удобно, что детям важно, что им экономит силы, время? Или они больше всего, если что-то и делают, то только для себя?
Я думаю, что, возможно, со временем забывается ощущение, которое есть у тебя в детстве. Ну, конечно, можно делать еще больше. Я считаю, что взрослые могут делать больше для детей. Но просто это действительно сложно даже мне сейчас вспоминать, чем я увлекался раньше и как вообще работали мои мозги. Со временем все перестраивается.
Да, со временем, понятно. В 15 уже забываешь, что делал в 10, да?
Ну да.
Хорошо, хорошо. Ребят, как вы считаете, вот в чем детям нужна помощь? В каких технологиях, в первую очередь?
В школах, естественно, происходит этот процесс социализации и применения своих навыков в бытовых вещах. Когда ты приходишь, и тебе говорят, ну вот у нас Новый год, почини гирлянду. Сломалась 2 года назад, нужно починить. Или почини колонки, сломались, проектор сломался. И происходит применение своих навыков в реальности.
Но это починить.
Ну вот у меня это идентично была история. Вот когда у нас началась физика в 7 классе, я сразу понравился учителю физики. Вот. И она меня сразу же как и это, ну, она спросила, ты умеешь паять, как это все занимаешься, да? Я сказал, да, конечно, умею все паять. Она дала мне тогда амперметры починить, это всякие приборы по физике. Но... И вот я чинил.
А, то есть вот этот процесс починить, что-то сделать, он наталкивает на какие-то идеи, так понимать?
Ну да.
Чтобы реализовать идеи, нужно понять, что в руках есть инструмент для реализации этих идей. А то, что ты приходишь в школу и что-то чинишь, что-то делаешь, это развиваешь свой инструмент для реализации идей, которые потом появляются в голове.
Глубоко. Разбудильник в эфире. Продолжаем нашу беседу с ребятами, талантливыми школьниками, которые являются победителями конкурса научно-технического инновационного творчества «Шустрик» в Ростовской области. Ребята, ну давайте поговорим о ваших изобретениях, так скажем, от общего к частному, к тому, что изобретаете вы. И первые вопросы я буду задавать Алексею Лащикову и Дмитрию Набиуллину. Начнем с вас и вашего проекта «Стресс-тест». Тест. Что это? Какой стресс должен подвергаться тесту?
Сначала это было просто задание для конкурса, но в итоге мы создали устройство, которое может измерять многие показатели здоровья человека. И даже стресс.
Что это за устройство? Как оно выглядит? Оно какое-то большое? Или это, может быть, вот даже не превышает размеров этого микрофона?
Оно немного больше обычных смарт-часов. Также надевается на руку и имеет дополнительные модули, которые можно менять в зависимости от того, что вам нужно.
Так, я правильно понимаю, Дим, Леш, что это некий портативный такой анализатор здоровья, да?
Да, это портативный анализатор здоровья, который помогает человеку болеть меньше или не болеть совсем.
Даже если устройство не позволит не болеть, но точно меньше можно будет ходить в больницу.
Это очень важная деталь. Хорошо, вот скажите мне, пожалуйста, ребята, а почему вы направили работу своего серого вещества в эту сторону? Вот с чем связано? Может, вы как-то видите себя в медицине?
Изначально идею устройства нам немного подсказал руководитель кружка. Он предложил сделать какое-то устройство такое медицинское. Нам это интересная тема, потому что сейчас в медицинской теме очень много технологий внедряется новых, которые могут ее очень сильно развивать.
Ну, то есть вы сами к медицине пока вот никакого тяготения не имеете?
Ну, изначально, когда мы выбрали этот проект, мы не занимались до этого медициной. В процессе мы стали в этом больше разбираться, и нестандартные проекты, такие как проекты из медицины, интересны нам в виде развития навыков, которые есть сейчас.
Слушайте, но ведь это же надо как-то отследить вообще, что в мире творится. Пытаюсь подключить сейчас другого Дмитрия, который с этим проектом никак не связан, но все-таки это же погружение, вот как ты считаешь?
Ну, я считаю, это так-то погружение является, но...
Ребят, какой-то принцип должен быть работы у этого устройства?
Конкретно измерение стресса проводится на базе измерения сердечного ритма, кардиограммы. Дальше с помощью алгоритмов это обрабатывается и выводится примерный уровень стресса человека.
Ну, прежде всего, это работает на алгоритмах. Ну, у них есть предел. Ну, то есть, не может устройство вылечить какую-то болезнь человека. Скорее всего, оно может собрать данные, предложить способ лечения до тех пор, пока человек не сможет посетить врача. Потому что полноценный прием врача сложно заменить в принципе.
Это понятно, но смотри, что вот ключевое в том, что ты сейчас сказал. То есть, это устройство, оно дает подсказки. Получается так, они внутри заложены каким-то образом, да, если до обращения к врачу человек может какие-то сделать сам шаги.
Конечно, устройство не лечит болезни, но может подсказать, когда нужно сходить к врачу, и чтобы продиагностировать болезнь раньше. Соответственно, лечение будет проще. Также в приложении на телефон будут показываться рекомендации на базе показаний здоровья.
Есть аналоги вашей разработки?
Конечно, существуют различные фитнес-трекеры, смарт-часы, но наше устройство больше именно заточено на здоровье. И у нас есть модульная конструкция, то есть к основному блоку можно подключать различные дополнительные модули, которые позволят делать различные измерения. Соответственно, устройство за счет этого становится дешевле, потому что человек покупает только то, что ему нужно. Тот функционал.
Стресс-тест. При этом, получается, может он измерить пульс, давление.
Пока что это стресс, это пульс, получается, измеряет, электрокардиограмму может составлять. Также еще есть различные датчики.
Электрокардиограмму. Ее каким-то образом можно даже распечатать?
Можно посмотреть в приложении. Пока что так.
Слушайте, но я вам подсказку просто даю, это абсолютно бесплатно. Сделайте какой-нибудь отсыл к печатающему устройству. Это будет для людей очень важно, потому что так он посмотрел и забыл. И потом, может быть, даже не найдет, где он там сохранил, если это можно сохранить. А когда распечатал, у него будет это наглядно. Потом люди же любят, когда все можно наглядно увидеть.
Конечно.
Правильно говорю?
Что вы сказали?
Итак, дорогие друзья, сегодня вновь с вами наша новая рубрика. Каждый вторник будем с вами познавать тонкости разных языков. Продолжим изучение азов арабского, на котором говорят более миллиарда человек 26 стран мира. Тем более, если кто-то решит отправиться в Катар, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, вам он точно пригодится. В прошлый вторник с Надеждой Сафроновой мы освоили приветствие и прощание. Сегодня же со специалистом по эмоциональному интеллекту пойдем дальше – и узнаем несколько ходовых выражений. Надежда, доброе утро!
Доброе утро!
Арабам наверняка приятно, если интересуются, как их зовут. Как будет звучать на арабском такая фраза?
Как зовут будет звучать в зависимости, к кому ты обращаешься, к девушке или к мужчине. Если к девушке, то говорят «шуисмик». А если к мужчине «шуисмак». Вот это вот то, что часто выдает иностранцев, когда не знают, как обращаться именно к женскому и к мужскому роду.
То есть отличается «шу» и «смик» – это к девушке?
Да.
А «шу» и «смак» – к мужчине?
К мужчине.
Как интересно, какая тонкость. А если гость страны хочет себя назвать, как надо себя представить?
«Она», то есть «я», и представляешь свое имя «Она Надежда». «Мен Русия, из России».
То есть я понял, что меня спрашивают, как меня зовут. Я должен сказать «Мен Русия Андрей».
Да, «Она Андрей», «Она», то есть «я» в переводе.
То есть что, получается, разница есть и у мужчины, и у женщины, когда ты отвечаешь, как тебя зовут?
Там не вокруг. Очень сложный арабский язык. Вообще он очень сложный, считается по сложности на первом месте. Даже сложнее китайского. Там грамматика сложнее, чем в русском языке. И поэтому вот эти тонкости, когда ты отвечаешь, откуда ты, там нет разницы.
Если мы говорим, что мы из России, как это будет звучать? Я с группой из России.
Она Минрусия, Маагрупп.
А если о профессии, о роде занятий, как правильно спросить?
Матха Тафалю, то есть чем вы занимаетесь?
Матха Тафалю.
Да.
Матха Тафалю, чем вы занимаетесь? А как отвечаем? Ну вот я, например, спросил, да, я запомнил это выражение, Матха Тафалю. И традиционно араб как отвечает?
Ну, по-разному отвечают. Так же, как и говорят, кто ты, она, и говорят род профессии. Она бизнесмен, потому что, в принципе, в арабских странах очень распространены и английский, и французский, поэтому чисто на арабском редко встретишь кого, кто, ну, разговаривает. Чаще всего это смесь двух языков. Или арабско-французский, или арабско-английский. Много других слов из других языков присутствует.
Хорошо, если вдруг окажусь в арабской стране, как мне правильно сказать, что я журналист и работаю на радио?
Можно сказать, она журналист. Журналисты, они понимают это слово. Энстагаль бель радио.
Она журналист. Энстагаль
бель радио.
Дель радио. Очень забавно. Надежда, огромное спасибо, что ранним утром подключились к нам, и мы еще несколько фраз на арабском выучили. Я думаю, что нашим слушателям это было интересно и полезно. До следующего вторника. Благодарю вас.
Благодарю вас тоже. Всем приятного, доброго утра.
Что вы сказали?
И пришло время вникнуть в изобретение Дмитрия Торопова, еще одного молодого человека, который, к сожалению, не смог ранним утром добраться в нашу студию, Арсена Гаджиева. Их проект «Робот-спасатель». Отдуваться будет, ясное дело, Дмитрий Торопов. Дим, кого спасать-то будем?
Спасать будем, конечно же, людей.
Так.
Всех.
Знаю, что ваша разработка называется V-Bot. Не путать с какими-то ботами, я так понимаю, в телеграм-каналах. И это проект нового типа. Что это значит и в чем преимущество?
Ну, это робот-спасатель. Он может быть как и разведывательным роботом. именно можно его отправлять в разведку. Либо он может находить и обеспечивать спасение людям, которые находятся под завалами.
А каких размеров тогда получается этот робот?
Ну, робота можно масштабировать, в принципе, как мы поняли с моим напарником, любого размера. Мы его сделали довольно большим для как бы наглядности его работы.
Большой это что значит? 50 на 50 или...
Ну, где-то 70 на 50.
Ну, это как примерно картина, которая вот традиционно вешается на стену. Это четырехколесная история.
Да.
В чем самая главная фишка? Что вообще легло в основу разработки вашей?
Ну, в основу для разработки... Это вот история. Нам с моим напарником порекомендовал наш преподаватель видео на Ютубе, где американский изобретатель вот показал интересную концепцию робота, из Лего сделал. Но она, как нам показалась, очень интересной, мы решили как повторить и намного улучшить ее.
Улучшения ваши коснулись чего?
Вот. Основная концепция этого робота в том, что он может изгибаться, изгибать свой корпус, и тем самым преодолевать нестандартные препятствия. Но мы с моим напарником еще добавили такую возможность, как изменение центра тяжести. Он может удлинять две секции своего корпуса. Он может удлиниться до 1 метра.
Как интересно. Слушайте, в общем, действительно это что-то мало такое знакомое.
В основном для чего он нужен, для каких препятствий, это именно очень сложных. Например, двойное нависание. Он может, ну вот, есть выступ нависающий, и он может поднять одну секцию корпуса, выдвинуться и на эту ступеньку двумя колесами залезть.
То есть как бы перешагнуть.
Перешагнуть.
В какой момент он может начать удлиняться? Вот в размерах. Это как он определяет? Это как-то вы следите через пульт за им движением, когда управляете?
Вообще подразумевается установка двух камер и спереди, и сзади на робота. И уже с пульта управления он управляется удаленно оператором. И оператор уже по ситуации управляет роботом. Это пока что еще на стадии как разработки и концепции.
Но тем не менее, да, то есть это же уже модель, которая вами создана.
Да, она уже работоспособная.
Она уже работает. Она уже может продемонстрировать преимущества те или иные и показать, на что способна.
Конечно.
Ребят, а вы вот в направлении таких технологий никогда не смотрели? Вы пока вот по приложениям модули подключаете?
Ну, предыдущий наш проект был модуль робот-спасатель.
Тоже робот-спасатель?
Да, был робот-спасатель, использующий нестандартный способ перемещения. И сейчас трудно про него рассказать, потому что он очень нестандартный.
Очень нестандартный. Но, по крайней мере, это честно сказано, что очень нестандартный. Я думаю, что наши слушатели, которые совсем поздно подключились к эфиру, смогут переслушать подкаст и потом поищут просто в интернете Алексей Лащиков, Дмитрий Набиуллин и их разработчиков. И, соответственно, смогут, наверное, в интернете где-то найти, Дим, и вашу с Арсеном разработку. Вы где-то ее публиковали?
Ну, да. Она пока что стоит в музее. Робот находится в музее в Новочеркасске. И там можно посмотреть на этого робота. А именно в интернете можно посмотреть. Это либо в группе ВКонтакте робототехники, фотографии, как он...
Угу. Это важно. Это важно, когда можно увидеть, можно воочию убедиться, что то, что ребята рассказывают, это не просто какие-то вымышленные такие истории, а это абсолютно реальные факты. И поскольку эфир нашей программы уже близится к завершению, хочется вот еще несколько вопросов вам задать уже. Вот это самое изобретательство, вот оно, насколько я понимаю, вас уже... сильно так поглотило, вовлекло. И что, теперь вы с этого пути не свернете? Никто?
Ну, естественно, планы будут изменяться, потому что сложно оставаться в одной сфере всю жизнь. Даже если мы продолжим заниматься робототехникой, что вполне возможно, мы можем изменить сферу. Например, я сейчас занимаюсь 3D-моделированием, возможно, я уйду в другую сферу, но в этой же теме буду. Или Дима, который занимается программированием и созданием электроники, возможно, он наоборот уйдет в 3D-моделирование. То есть, да, возможно, планы будут меняться, возможно, в плане робототехники, а возможно, в принципе, по жизни.
Хорошо, Лёш, а вот идеи создать что-то такое, чтобы потом еще можно было монетизировать в голове в твоей 15-летней, это как-то проходило какой-то нитью?
Ну, сейчас мы, например, разрабатываем наш проект, и у нас есть сайт, на котором скоро можно будет оставить предзаказ нашего проекта. Есть соцсети, такие как Telegram и ВК у нашего проекта. Также у нас, по-моему, есть приложение в Play Market. Да, есть приложение, Дима подсказывает, есть приложение в Play Market.
Серьезно?
И, конечно, есть идеи монетизировать проект в будущем. Да, мы планируем его доработать и, возможно, если планы как раз не изменятся, начать его продавать.
Это речь идет вот о том, о чем мы говорили в самом начале эфира, о стресс-тесте.
Да.
Конечно, хочется уже создать проект, который довести до конца, который можно будет уже полноценно продавать. И, скорее всего, этот проект станет таким. Ну, интересно, что для себя делать, но и не только.
Но и другой Дмитрий, который Торопов, пожалуйста, твое мнение на сей счет по тому, насколько ты готов себя связать с изобретательством.
Я вообще вот планирую, как вот и хочу, это создать свой 3D-принтер. Я уже придумал свою кинематику, механику, как будет работать 3D-принтер. И сделать коммерческое использование, отвести, то сделать 3D-печать доступной почти до каждого.
То есть, из того, что ты говоришь, наши слушатели должны понять, что есть разные 3D-принтеры. И
да,
это разные модификации.
3D-принтеров очень много.
Хорошо, ну возьми любой, который существует. Зачем свой-то изобретать?
Но в том дело то, что 3D-принтеры, они не идеальные. А те, которые качественные, хорошие 3D-принтеры, они очень дорогие.
Твоя идея сделать 3D-принтер, чтобы он был абсолютно доступный?
Да. И такой же по качеству.
Ну что ж, ребят, я хочу поблагодарить вас за то, что вы этим утром оказались в студии Радио России, Радио Don't Air. Для тех, кто подключился поздно к нашему эфиру, предлагаю заглянуть в нашу группу ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Подписывайтесь, следите за нашими объявлениями, участвуйте в розыгрышах. А завтра в «Разбудильнике» разговор пойдет о людях гуманитарного и математического склада ума.